Космос. Последний рубеж. Это путешествие подкаста The Big Bird Theory. Его миссия – каждый четверг делиться новостями науки и вместе с вами открывать новые горизонты знаний. Смело идти там, где еще не ступала нога человека.
Бородатого времени суток, дорогие друзья, вы слушаете 197-й выпуск подкаста «Теория большой бороды» самого научно-космического русскоязычного аудиошоу. Меня зовут Антон Поздняков, и это последний подкаст «Теория большой бороды» в 2018 календарном году. Все дело в том, что в году у нас помещается всего 52 четверга, и это 52-й выпуск подкаста «Теория большой бороды» в этом году. Соответственно, больше просто нет у нас четвергов, чтобы в них выпускать подкасты. Так что я, наверное, уже традиционно, ну и, собственно, не буду как-то оригинальничать, как и многие другие медиаиздания, буду подводить итоги прошедшего года, постараюсь посмотреть на те события, которые у нас успели произойти, сделать какую-то ретроспективу для вас, выделить какие-то наиболее лично мне запомнившиеся или мне кажущиеся наиболее важными, выделю какие-то тенденции, которые у нас намечаются, ну и, собственно, посмотрим и на результаты проекта в целом, расскажу вам немножко о, возможно, планах теории большой бороды, расскажу вам о достижениях за этот год, коих было немало, давайте, чё ж там греха таить, себя не похвалишь, никто не похвалит, но так как всех этих достижений не было бы без вас, дорогие слушатели, которые, собственно, этот подкаст слушают, комментируют, задают вопросы, оставляют отзывы и так далее, с вами, мне кажется, надо этими вещами тоже поделиться. Но для начала давайте начнем с подведения итогов все-таки космического, научно-космических, наверное, будет правильнее сказать, 2018 года. Начнем с космических запусков, потому что запуски – это такой краеугольный камень вообще освоения космоса, потому что нельзя осваивать космос, не отрываясь от Земли. А для того, чтобы отрываться от Земли, пока что у нас есть только ракеты. Ну, так, чтобы отрываться, так, чтобы можно было хотя бы на орбиту выйти, не говоря уже о каких-то вещах за пределами хотя бы низкой околоземной орбиты. В 2018 году у нас было 109 успешных запусков, и всего было 112 попыток. Это очень хороший результат. Это, по-моему, впервые с какого-то далекого года перевалили за 100 запусков в год. И это прям стабильное увеличение количества запусков, что, и, конечно же, является хорошим индикатором того, что у нас космическая индустрия развивается. И я думаю, что в следующем году у нас будет еще больше запусков, потому что потребность в космосе растет, стоимость запусков уменьшается, спуски у нас бывают разные, более дешевые, более легкие нагрузки полезные может выводить у нас теперь космическая индустрия, благодаря таким, например, как электрон, да, вот у нас есть новозеландцы наши замечательные, которые одни из немногих пока что, но в ближайшем будущем, мне кажется, таких компаний будет появляться все больше. Мы об этом подробно говорили и в этом году. Так что по, давайте еще раз, числам. 109 успешных запусков. Из них, если разбить по странам, можно увидеть очень интересную тенденцию, которую, собственно, несложно было предсказать. Я, мне кажется, наверное, в итогах прошлого года или, наверное, в том, чего стоит ждать от 2018-го, который я записывал в самом начале года, что-то подобное наверняка говорил. Но вот если посмотреть на простые числа, что у нас происходит, да, по странам, то в 2018 году Китай запустил 37 успешных запусков. Для сравнения, в прошлом году таковых было 16. То есть это больше, чем в 2 раза увеличение идет. На 21 запуск успешный больше сделал Китай. Для сравнения, США в этом году запустила 34 ракеты. В прошлом году 29, на 5 больше, чем в прошлом году. Прирост есть, безусловно, но по сравнению с китайским приростом, это кажется, что почти топчутся на месте. говоря, топчется на месте, 18 запусков сделала Россия, 18 запусков сделала она же в прошлом году. Европа сделала 7 успешных запусков в этом году, для сравнения 9 в прошлом, соответственно, на 2 меньше. Индия чуть-чуть подтянула, 7 успешных запусков в этом году, 4 в прошлом, на 3 больше. Тоже как бы чисто в процентном соотношении это очень большой скачок, но когда у тебя небольшие такие числа, скакать вперед в 2 раза не так уж и сложно. Ну и Япония то же самое, стабильность, 6 запусков в этом году, 6 запусков в прошлом. Другие страны у нас в этом году ничего не запускали. И таким образом мы видим, что Китай очень активно развивает свою космическую программу, увеличивает количество пусков. Это делается планомерно, это делается в достаточно таком, давайте честно, да, совковом стиле, коммунистическая партия, все дела, некоторые запуски объявляются о них только после того, как они произошли. Немножко закрытая вообще космическая индустрия у Китая в этом плане, не такая публичная, как, скажем, у США, Европы и той же России, хотя вот у России тоже есть такие остатки немножко от Советского Союза и от, скажем так, военного наследия космонавтики, которая, безусловно, для любой страны тесно связана индустрией. Ну, например, тоже НАСА, космическое агентство, мне кажется, гораздо более открытое, гораздо более публичное, и следить поэтому за ним и проще, и, наверное, немножечко интереснее. Просто по количеству данных, по количеству деталей, которые на тебя вываливаются, что можно самому понять, анализировать, посмотреть, все это в открытом доступе. Но, собственно, не об этом. Тенденция налицо, Китай хочет явно выйти, ну, наверное, в лидеры даже в космическом плане. Им, наверное, сложно достаточно это будет сделать с точки зрения исследовательских каких-то моментов, то есть таких прям научных изысканий, просто благодаря тому, что многолетний опыт у той же России, у того же ESA, у того же НАСА, огромное количество миссий, которые уже запущены, огромное количество данных, которые уже собираются. Китаю понадобится много лет на то, чтобы как-то сравняться с этим. Ну, то есть, грубо говоря, запустить какой-нибудь там, телескоп в точку Лагранжа, который бы что-то делал. Ну и, в принципе, тут, мне кажется, опять же, я в очередной раз, наверное, влезу со своими какими-то космополитическими взглядами, но когда речь заходит реально о научных каких-то изысканиях, здесь все же должны быть какие-то интернациональные усилия. Если мы говорим об освоении низкооколоземной орбиты, там понятно, там как бы и военка завязана, там понятно, почему страны не очень хотят делиться своим опытом, не очень хотят открывать данные, не очень хотят рассказывать, что именно они там делают, как именно они что куда запускают. Здесь все эти политические интересы, они читаются. Но если мы говорим о каких-то запусках зондов к Венере, к газовым гигантам, к Меркурию, к Солнцу, за пределы Солнечной системы, куда угодно, любые такие серьезные фундаментальные научные миссии, то здесь, безусловно, ну, сам Бог велел делать международные миссии, потому что ну, здесь очень сложно придумать, как какие военные значит, у нас могут быть усилия направлены там, на изучение Юпитера. То есть, каких-то реальных политических вестов себе собрать там достаточно сложно, но, как я уже говорил, строительство таких миссий, их планирование, их приведение в боевое состояние и запуск занимает ну, десятки лет зачастую. Поэтому, несмотря на то, что Китай может делать много запусков и много чего пробовать на той же низкой околоземной орбите, совершать попытки сделать свою национальную станцию космическую и обеспечить какое-то присутствие своих тайконавтов в космосе, как сейчас это происходит на МКС, с точки зрения международных усилий, хочет Китай свою собственную станцию. В принципе, с учетом тенденции, которые у нас есть относительно вот таких вот станций, это достаточно оправданно и логично, потому что сейчас у нас судьба МКС под вопросом, и вряд ли у нас будет еще одна международная станция на низкой околоземной орбите. Вероятнее всего, у нас усилия будут пущены на Deep Space Gateway, которая должна строиться на орбите Луны. довольно, опять же, спорный момент, хотя, наверное, он все же правильный, если взвесить все за и против, и несмотря на то, что я к нему настроен довольно скептически, все же, наверное, это следующий шаг, но при этом МКС, мне кажется, должна остаться. Нужно будет продумать, как ее нужно будет обслуживать, кто это будет делать, на какие это будут средства все это делаться. В конце концов, можно продать часть Китаю, и почему бы не использовать все это вместе, потому что МКС, наверное, одно из чудес света без преувеличения. И, то есть, если бы сейчас называли какие-нибудь чудеса света, МКС, наверное, вот в моем личном списке была одним из первых, и вряд ли на Земле есть что-то более впечатляющее, несмотря на все впечатляющие штуки, которые на Земле существуют. С точки зрения технологической, да, с точки зрения кооперации наций, с точки зрения того, насколько это важно для человечества. Мне кажется, все-таки МКС одна из важных штук, но сейчас не об этом, сейчас мы о запусках. Конечно же, как говорить о запусках, не поговорив о SpaceX, потому что в прошлом году вот у меня создалось впечатление, что они сделали посадки первых ступеней обыденностью. Неинтересными уже почти стали посадки, несмотря на то, что иногда у нас случаются какие-то моменты, и тут скорее уже аварии являются аномалиями, а не наоборот. Я помню, в очередной раз, наверное, вспомню, много раз вспоминал, как мы с Сережей Пихиным транслировали первую посадку на баржу, и это был первую успешную посадку на баржу. Если кому интересно, у нас до сих пор есть на нашем YouTube-канале это видео, и там я прям радуюсь. И тогда действительно это было таким из ряда вон выходящим событием, потому что до этого ничего не получалось. А сейчас все настолько стало получаться, что вот недавно у нас произошедшая авария, когда, собственно, заклинили у нас аэродинамические рули, и первая ступень начала вращаться, поэтому она села на воду, а не на посадочную площадку на Земле. Вот это уже было что-то такое странное. Так вот, сначала SpaceX нас приучили к тому, что посадки – это ок, и это обыденность, рутина, и неинтересно. В этом году они приучили нас к тому, что повторные запуски – это уже тоже обыденность и не очень интересное событие, которое не стоит десятков заголовков. А просто в очередной раз SpaceX запустили ракету Falcon 9, которая уже несколько раз летала, первая ступень, не является ничем таким вау и супер. И сейчас я надеюсь, что это будет тенденция для, в первую очередь, SpaceX, для реального снижения цен, потому что у нас именно снижением цен можно как хлыстом стягать остальной рынок и стимулировать их что-то делать, шевелиться, потому что пока по деньгам не ударишь, никто особо никуда двигаться не будет. И в целом это, наверное, тоже в очередной раз повторюсь, почему мне нравится то, что делает SpaceX, почему мне нравится то, что они сажают ракеты и переиспользуют их, почему они показывают технологии, которые пока что никто повторить и тоже освоить не может. Хотя многие двигаются в этом направлении. Не потому что там, я очень люблю Илона Маска, или я считаю, что SpaceX – это единственная лучшая компания. Нет, потому что я хочу, чтобы развивалась космонавтика. Я хочу, чтобы космос становился дешевле. Чтобы космос становился более доступным большему количеству игроков. Тогда за этим будет гораздо интереснее наблюдать. Тогда индустрия начнет двигаться вперед. Тогда гораздо больше всяких новинок, технологических штук и прочих интересностей будет просто на игровой доске, будет больше фигур. И когда у тебя больше фигур, за игрой смотреть гораздо интереснее. И, соответственно, когда SpaceX делает подобные вещи, они в первую очередь подстегивают рынок шевелиться. Рынок весьма инертный. Рынок может жить на технологиях из 80-х, 70-х очень долго, как показывает практика. Например, Роскосмос, который пока что летают, если бы напомню, на союзах, безумно надежных союзах, но они очень-очень старые. Это не значит, что они плохие, но это значит, что они могли бы быть лучше, если бы их развивали. Это у нас могли появляться новые проекты. Они не появляются, потому что и старое еще хорошо. А вот если начнет какой-нибудь условный Илон Маск, это мог бы быть кто угодно другой. Это мог бы быть Джефф Безос, Билл Гейтс, Рогозин, если бы он это сделал. Пожалуйста, какой-нибудь, я не знаю, назовите любого человека на Земле, мне все равно. Если кто-то сможет подстегнуть индустрию развиваться и работать, это будет отличный ход. И именно поэтому мне нравится SpaceX. И то, что они сделали переиспользование своих первых ступеней мейнстримом, по крайней мере для себя, и в целом достаточно большой кусок запусков мировых он использовал повторно, да, ступени. Понятное дело, что делает это только SpaceX, но это уже большой толчок вперед. Из наиболее запомнившихся запусков, конечно же, стоит выделить Falcon Heavy, тестовый полет, который набрал какое-то невероятное количество медиа-внимания. Мы делали о нем отдельный выпуск с Антоном Громовым, разбирали, что вообще такое Falcon Heavy, почему это интересная ракета, какие технологические особенности в ней заложены. Сам запуск Илон Маск и его молодая команда, как, наверное, поймут у меня в данном случае киевляне, сделали из этого прям медиа-события, инфоповоды, всем инфоповодом. Они запустили красную Теслу, родстер Илона Маска, в него посадили манекен в костюме, в скафандре от SpaceX, назвали его Starman, привязали туда Дэвида Боуи, напихали в эту машинку кучу отсылочек с полотенечком в бардачке и другими классными, крутыми штуками, на которые куча людей, которые там что-то знают о современной медиакультуре, триггернулись. Каждый, наверное, ленивый только не написал. В любом издании, которое любой тематикой интересуется, я думаю, в любом издании хоть одно упоминание этого запуска, да, было. Так или иначе, в общем, действительно крутое событие, по-моему, они вторые были по посещаемости лайва на YouTube. В общем, очень-очень крутой медиа-ивент. Да, до сих пор я слышу, что ну вот, зачем они запустили машину? Они могли запустить бетонный блок и никому об этом не рассказать, но они сделали из этого крутое событие. Во-первых, круто, что она полетела, а не взорвалась где-нибудь, потому что шансы на это были и не нулевые далеко. Ну и вообще, все вот как это оформлено, это прям конфетка. Просто с точки зрения популяризации темы, лучшего события я себе пока что придумать не могу. Ждем, что придумает Илон Маск. Или не Илон Маск, или кто-нибудь другой. Или, например, Джефф Безос может что-нибудь подобное вычудить. Я очень жду, когда запустят New Glenn. Посмотрим, к чему это может привести. Еще один, пожалуй, запомнившийся запуск, он в другую сторону запомнившийся, это Союз МС-10, недавно произошедший, в котором у нас впервые за много лет произошел сбой в запуске пилотируемом с помощью Союзов. И там все обошлось, потому что сработала система спасения, экипаж достаточно успешно приземлился. Дело в том, что да, им достаточно еще хорошо повезло, что это случилось не чуть-чуть позже, потому что взлети они чуть выше, они бы сразу при посадке испытывали гораздо более серьезные перегрузки, но все обошлось. Это вызвало большой риск работы МКС дальнейшего, потому что еще одно событие, которое нас просто, наверное, потрясло космическую индустрию, это была та самая дырка в корабле «Союз МС-09», который в это время был пристыкован к МКС и был единственным способом вернуться на Землю, после чего, значит, напомню, да, там обнаружили дырку, которую, судя по всему, просверлили где-то на Земле, по крайней мере, так публично об этом заявили. Потом у нас вот буквально недавно космонавты совершали космическую хирургию, они вскрывали обшивку в открытом космосе, смотрели, как эта дырка выглядит с другой стороны, после чего на этом корабле экипаж успешно сел на Землю. Вот буквально недавно это произошло. А вот тот самый отсек с дыркой бытовой, он отсоединяется и сгорает в полных слоях атмосферы. Так что все обошлось, несмотря на то, что нервишки потрепали, конечно же, нам изготовить победители союзов, потому что сначала дырка, потом неудачный старт, но все обошлось, союз остается очень надежной ракетой, и это по-прежнему остается единственным на данный момент нашим способом доставки людей на МКС. У нас также были и новости по космическим миссиям. У нас закончилась миссия Кеплер по поиску экзопланет, началась миссия ТЭС. Они немножко разные, но тем не менее ТЭС тоже будет искать экзопланеты чуть-чуть по-другому. Но сам факт, что Кеплер, во-первых, так долго проработал, несмотря на то, что, по идее, не должен был, его там, искусственно почти что возвращали к жизни, по-моему, то ли два, то ли три раза он сбоил, но Кеплер нашел там огромное количество экзопланет под 3000 кандидатов, и я не помню, честно говоря, какое точное количество подтвержденных экзопланет, но очень много по сравнению с тем, что мы имели совсем недавно, это на пару порядков. Больше. Это что касается поиска экзопланет. Что касается Марса, много происходило на Марсе. У нас была та самая затяжная пылевая буря, которая обволокла всю планету. Помимо прочего, да, у нас было великое противостояние Марса в этом году, когда Марс можно было очень просто видеть невооруженным взглядом в небе. Был очень ярким объектом. Великое противостояние, это, собственно, когда Марс с Землей сближаются и находятся на минимальном расстоянии какое-то время, за счет этого Марс хорошо видно. Благодаря этой самой пылевой буре у нас, скорее всего, пал смертью храбрым ровер Opportunity, который является рекордсменом среди роверов, прошел наибольшее количество пути, преодолел марафонский рубеж, проработал гораздо в разы больше, чем должен был. По-моему, 15 лет, получается, у нас Opportunity проработал. И пока что находится в режиме спячки. Есть вероятность, конечно, что он еще проснется, что он не до конца замерз в эту пылевую бурю. Но реальность такова, что, скорее всего, Opportunity присоединяется к неработающим роверам на поверхности Марса. При этом у нас прилетел Insight, робот-геолог, который уже поставил сейсмограф на поверхности, теперь будет слушать, что происходит на поверхности Марса очень-очень чувствительным аппаратом. Успел нам передать якобы звуки марсианского ветра. Вернее, то, что мы слышали, это не совсем звуки ветра, но это близко к тому, что мы можем получить. Вообще, Insight очень интересная миссия, ее откладывали до этого, но все прошло успешно. Посадка одна из самых ответственных частей, которая была в этом полете, тоже прошла успешно. Все с Инсайтом хорошо, сел удачно, работает, ждем результатов. Он должен много нам рассказать о том, что происходит, собственно, внутри Марса, из чего Марс сделан внутри, как он себя ведет, будет отслеживать падение метеоритов на Марс и так далее. Много-много данных соберет. Ну и у нас было объявлено о том, что следующий ровер от НАСА, Марс-2020, который не имеет еще официального имени, получит в компаньоны дрон-вертолетчик, который будет летать по Марсу и что-то даже собирать. Это офигенно. Осталось только дождаться, пока его запустят. В астероидных миссиях, которых у нас сейчас активно происходит целых две, это Осирис-Рекс, который долетел до астероида Бенну, и Хаябуса-2, которая сейчас находится на орбите вокруг астероида Рюгу. Эти миссии тоже очень интересные, по крайней мере, с точки зрения того, что мы получаем от них в виде данных, хотя бы посмотреть на картинки, что Рюгу, что Бенну. Очень интересно, они такие многоугольники, кубики почти вращающиеся в космосе. Кто-то может сказать, что это скучный серый камень, а я ему скажу, что сам ты скучный серый камень. Это штука, до которой долетел аппарат, на нее приземлится и перевезет кусочки камня с Земли, а чего добился ты? Ну, на самом деле, я, конечно, так говорить не буду, это действительно скучные серые камни, но тот факт, что мы можем к этим скучным серым камням подлететь и что-то с них забрать и привезти на Землю, это очень круто. Что у нас еще стартовало в этом году? Это Parker Solar Probe, так называемая миссия, которая коснется Солнца, и уже, собственно, она нам передает первые фотографии, уже долетела до почти что ближайшего расстояния до Солнца. У нас есть миссия Беппе Коломбо, который тоже подробно рассказывал, будет исследовать Меркурий. У нас есть миссия Гайя, которая была запущена очень давно, но это такой скрытый тяжеловес, который может внезапно нанести удар, так скажем, затеряться в толпе, а потом так где-нибудь сбоку так фигак количеством данных, которые миссия передает на Землю, и количеством научных выводов, которые можно из этого сделать, потому что Гайя — это гигапиксельный телескоп, который собирает огромное количество данных о звездах в нашей галактике, и, соответственно, у их достаточно точном местоположении. И мы, например, уже нашли звезду, которая, скорее всего, сформировалась в той же звездной колыбели, что и наше Солнце. Ну и, в принципе, трассируя движение звезд, мы гораздо лучше станем понимать, что происходит в нашей галактике. У нас есть активная миссия Юнона, которая продолжает присылать нам данные от Юпитера с его орбиты. И это тоже очень там, крутые картинки на рабочий стол, как минимум. Но вообще, если серьезно, это большая миссия по изучению газового гиганта, очень сложная миссия, очень сложные условия вокруг Юпитера, благодаря его радиационным полям, которые вокруг него удерживаются за счет, собственно, магнитного поля самого Юпитера, гравитационно достаточно сложные условия. Юпитер вообще очень агрессивный такой гигант, который, несмотря на то, что да, защищает нас от тех же астероидов, которые с ним на его орбите удерживаются, греки и трояны, да, и таким образом собирает на себя большое количество мусора, и Юпитер участвовал активно в формировании движения планет в процессе создания нашей Солнечной системы. Во многом благодаря Юпитеру мы находимся там, где находимся, а не где-то еще. Но, тем не менее, подлетать близко к Юпитеру очень неприятное занятие, и, тем не менее, Юнона с этим хорошо справляется. Ну и, конечно же, у нас есть зонд «Новые горизонты», о котором я вам буду жужжать в уши, я думаю, уже в следующем выпуске, когда к нам прилетят фоточки «Ультима Туле». Это новое название, придуманное в этом году тому объекту пояса Койпера, к которому направляется. И вот 1 числа, 1 января 2019 года, буквально первое космическое событие в следующем году, будет близкий пролет к этому самому, к этой самой, я еще не определился, с родом Ultima Thule. Это очень-очень-очень интересное событие. Я помню, как визжал, как маленькая девочка от фотографии Плутона, и сейчас подозреваю, что буду визжать от очередного скучного серого камня, как скажут многие, но это должно быть что-то, что прям вау. Это фотографии, которые мы получим, это будут самые подробные фотографии пояса Койпера, которые мы не получим, ничего близко к этому мы не получим следующие точно лет 20, а может и все 30. Чтобы это подобное сделать, нужно разработать миссию, запустить, дождаться, пока она туда долетит, передаст данные, и только потом мы что-то получим подобное. Пока что никто даже не начал разрабатывать еще одни новые горизонты. Поэтому это будет очень-очень важной штукой. Ждем, вот, буквально в следующем выпуске у нас должны быть новые данные. Следите за Твиттером, следите за Инстаграмом собачка Бирти Фири, там и там подпишитесь, там. Ох, как только это все появится, я буду прям постить это, рассказывать. Анимашки, наверное, появятся. Ух, прям руки чешутся уже на это посмотреть, запустить, что-нибудь с ними поделать, потыкать, поувеличивать вот это все. Так что ждем «Новые горизонты», очень-очень интересная миссия, и посмотрим, что же будет дальше для «Новых горизонтов», потому что не исключено, что там не найдут и что-нибудь еще, хотя, скорее всего, не найдут. Последнее, о чем, наверное, стоит поговорить в плане космоса, это Луна. Я прогнозировал, что у нас будет большая лунная гонка. Пока что мы ее не очень наблюдаем, но она находится в такой тактической холодной фазе. Вы понимаете, да, холодная гонка, холодная война. У нас, по сути, да, такая холодная война между как государствами, так и компаниями, кто первый куда долетит. Илон Маск там нам обещал на BFR, который потом переименовали в BFS, сделать облет вокруг Луны, там, запихать туда миллиардера японского и собрать туда художников и прочих креативных личностей, и таким образом простимулировать, чтобы они что-нибудь интересное создали. Опять же, достаточно такая контроверсийная мысль. но о нем я подробно говорю в отдельном подкасте. Что у нас сейчас есть? У нас все еще есть Deep Space Gateway как проект, и мы потихонечку движемся к тому, что это будет следующим этапом в развитии обитаемых станций. Я все еще считаю, что в данном его исполнении он пронизан политикой насквозь, и во многом это оправдание для существования SLS, в которой были вложены безумные деньги. И не то, чтобы этот проект прямо купался. В общем, несмотря на то, что я скептично настроен к Deep Space Gateway, как к проекту, я допускаю, что это меньше из зол. При условии сохранения МКС в рабочем состоянии. Да, возможно, она отойдет частиком, возможно, еще что-нибудь, но это нормальное развитие событий. Ну и у нас есть Чанье 4, который скоро, наверное, должен сесть, если все пройдет успешно, на обратную сторону Луны. Подчеркиваю, не темную сторону Луны, как говорят многие, а обратную, потому что темной стороны не существует. Точнее, она как бы существует, она постоянно двигается, как, собственно, и на Земле. У нас есть темная сторона Земли и светлая сторона Земли, в зависимости от того, как она повернута к Солнцу. Так вот, Луна точно так же разными сторонами поворачивается к Солнцу. А обратная сторона Луны – это ту, которую мы не видим. То есть это только для нас. Но об этом, опять же, есть множество отдельных выпусков, в которых я это говорил. Что еще, наверное, стоит выделить вообще из таких общих тенденций? Космический туризм так и не стартовал, но уже вот-вот-вот-вот-вот. Хотя, мне кажется, я в прошлом году тоже говорил, что вот-вот-вот-вот-вот сейчас начнется, но уже вот должны вот-вот сейчас начаться. Уже вот буквально недавно Virgin Galactic очередной тест провели своего Spaceship Two. Все вроде хорошо. Совсем скоро должен пройти еще один тест New Shepard от Blue Origin. Ждем. Ждем первых туристов в номинальном космосе. В суборбитальном полете, назовем это так. Конечно же, опять стоит поговорить про Илона Маска, который много-много раз нам рассказывал, даже менял планы, по-моему, дважды за этот год. Второй раз вот совсем недавно, для того, что сначала называлось Interplanetary Transportation System, после чего его назвали BFR, Big Falcon Rocket. Совсем недавно переименовали в BFS, Big Falcon Spaceship, а первую ступень теперь назвали Super Heavy, по-моему, если мне не изменяет память. В общем, во-первых, у нас активно меняются названия, что, скорее всего, сделано для того, чтобы поддерживать количество публикаций на нужном уровне, чтобы люди не забывали об этом. Что касается конструктивных изменений, ух, у нас их было много. Ох, это интересно. Буквально недавно нам Илон Маск рассказал, что они отказались от композитных материалов, и теперь это будет отполированная сталь для BFS в качестве материала использоваться, и будет охлаждаться газами, которые используются в двигателе. Это очень интересная конструкция. И, казалось бы, да, у многих наверняка возникает вопрос, а почему мы так много в разные стороны мечемся, и зачем нам это все рассказывают? Чтобы вы понимали, вообще процесс, это процесс, он нормальный, он происходит для всех компаний, которые что-то новое разрабатывают. А тут у SpaceX есть возможность не просто строить что-то на базе там, существующих двигателей или существующих конструкций, они могут строить вот буквально что захотят с этим проектом. И здесь интересно именно то, как это происходит. То есть нам, по сути, ну, чтобы вы поняли аналогию, представьте, что вас впустили в белую комнату Джонни Айва, в котором он делает следующий iPhone. И вы видите все вот эти вот промежуточные прототипы. То есть обычно вам просто все это не показывают, просто выкатывают последний продукт и говорят, смотрите, вот мы сделали. А здесь у нас есть шанс посмотреть на то, как это делается в настоящем мире, как меняются направления, как придумываются новые идеи, как выявляются ошибки, и на ранних стадиях они заменяются, исправляются. В общем, это очень интересно с точки зрения того, как делаются ракеты, как делаются космические миссии. Поверьте, очень, ну, я думаю, все, но, возможно, я не прав, и правильно будет сказать, большинство космических миссий через нечто подобное проходят. Просто здесь нам это показывают публично. И именно этим BFS, как мы его сейчас называем, не факт, что это последнее название, и интересен. В 2019 году нам обещают первые полеты вот того самого прототипа, который сейчас собирают. Ну, мы же все понимаем, что это же Илон Маск, и все его заявления о времени стоит умножать на полтора. Но даже если умножить на полтора, все равно получается, что в 2019 году мы увидим какие-то первые полеты. Посмотрим. Увидим, хорошо, не увидим, ну, не сильно расстроимся, я думаю. Ну и что касается пилотируемых кораблей, ни Crew Dragon, ни Starliner, ничего еще пока не полетело, но должно, опять же, совсем скоро полететь. Ну и от итогов космических давайте быстренько пройдемся по итогам теории Большой Бороды, потому что за этот год у нас много чего произошло. Было, как и в прошлом году, 52 выпуска, тут ничего удивительного. Но поделюсь небольшими числами. Причем небольшими, достаточно вот такими мощными числами, хочется сказать. Я, по крайней мере, доволен. Какие числа мы имеем на сегодняшний день? Среднее число скачиваний на выпуск у нас 19996. Чуть-чуть не дотянули до двадцаточки, но если посчитать все выпуски в 2018 году до 190, то есть те, которые набрали уже основную свою аудиторию, те, которые выработали весь свой хвост, то мы переводили за 20 700 среднее число скачиваний, вот если посчитать до 90 выпуска. Потому что, ну, как правило, чтобы набрать все свои прослушивания, выпуску нужно как минимум месяц. И, соответственно, потом, после этого, еще достаточно долго, особенно какие-то фундаментальные выпуски, часто прослушиваются. Чтобы вы понимали, насколько часто, общее количество скачиваний выпусков, которые вышли в этом году, 1 019 842. То есть это именно те выпуски, которые были выпущены, значит, с 1 января 2018 по сегодняшний. Ну, соответственно, будет чуть больше на момент, когда у нас этот год закончится. Ну, посчитаем, что 1 030 000. Вот где-то так будет. А всего за 2018 год, с учетом всех старых, было прослушано, вернее, правильнее будет сказать, было скачано 1 290 000 выпусков. То есть, соответственно, все вот это, вот вся эта разница, она приходит на все старые выпуски. То есть вы достаточно активно их слушаете, что меня, опять же, очень радует. То есть у нас многие выпуски, они не стареют со временем. И их можно прослушать в любой момент, в любой день, в любую неделю. И это очень круто на самом деле. То есть это действительно большие цифры как для подкаста, с учетом того, что если мы экстраполируем те данные, которые нам отдает Apple, по среднему времени прослушивания, среднее время прослушивания составляет 85% и больше. 85. Это безумное какое-то вообще число. И если сравнить это с каким-нибудь видео на YouTube, да, видео на YouTube одно может собрать столько просмотров, сколько у меня скачиваний, но сколько из этих просмотров будет глубиной 85%? Вот это хороший вопрос. Я очень доволен прогрессом. Мы выросли где-то на 65% по сравнению с прошлым годом, если брать чистые циферки. Это достаточно хороший рост. Я надеюсь, что в следующем году эта тенденция продержится. Огромное спасибо хочу сказать всем, кто участвует в этих выпусках, так или иначе. Вы задаете много вопросов. В этом году мы запускали новый способ взаимодействия. Вы пишете вопросы мне на почту ap@berdicast.com. Приходит очень много, очень интересных вопросов. Много выпусков было посвящено даже полностью ответам на вопросы. Много выпусков имело рубрику в конце с ответами на ваши вопросы. Из некоторых этих вопросов вырастали целые отдельные выпуски и еще вырастут, потому что у меня много в планах. Еще одним важным моментом были гостевые выпуски. В прошлом году их было меньше половины, и в этом году я хотел, чтобы их было хотя бы половина, и я эту цель достиг. Еще одна галочка. Собственно, 29 на 23 соотношение выпусков с гостями на выпуске без гостей. Я очень рад тому, как ко мне, во-первых, приходят гости. Многие слушатели сами предлагают темы, сами предлагают себя в качестве гостя. У нас действительно много крутых выпусков получилось именно благодаря вам, дорогие слушатели. Не стесняйтесь, если у вас есть какая-то интересная тема, и вы считаете, что вы можете о ней интересно рассказать, и у нас может получиться какая-нибудь дискуссия, обязательно напишите мне. Это будет реально интересно. Вот у нас много крутых выпусков получилось именно таким образом. Ну и, конечно же, стоит поблагодарить всех гостей, которые у меня были. Я их сейчас всех быстренько зачитаю. Это был Никита Лешкевич, снова лидер. 4 раза. Хотя он и нас и подвел в последний раз, и променял подкаст на женщину бессовестно. Но ничего, мы еще в следующем году сквитаемся. Никита начал делать отдельный подкаст для онлайнера. Oh Hi Mars. Я его всячески рекомендую. Если он перестанет лениться и начнет его записывать. Так что идите, пните его, пусть записывает подкаст. Больше крутых подкастов, это хорошо. Также Александр Савинов, слушатель наш, серия выпусков про электромобили и вообще тенденция, что у нас получается не просто единичные выпуски, а прям серии выпусков, мне очень нравится. И, возможно, некоторые выпуски, которые были в прошлом году, серии даже выпусков, продолжатся и в следующем году. Так что ждите и смотрите ваши подкастоприемники. Андрей Максимов, один из самых интересных гостей, которые побывали у нас за это время. Человек, который сейчас работает в своей собственной частной космической компании. Они делают маркетплейс для запусков. Это интересно с точки зрения концептуальной вообще, как бизнес. Мы много об этом говорили. Мы говорили об опыте посещения Международного астронавтического конгресса, для чего это нужно, кому это нужно и, собственно, стоит ли туда ехать. Очень интересные выпуски. У нас был в гостях Эрик Совет 2 раза. Да, и Александр Савинов, и Андрей Максимов были по 3 раза. Эрик Совет был 2 раза. Это была серия выпусков про космическую архитектуру. Был у нас в гостях Георгий Джиджея, практически уже участник полноценный нашего проекта. С ним мы говорили о геологии, опять же, серия выпусков. Павел Поцелуев и Дмитрий Соколов из проекта Альфа Центавра также успели к нам заглянуть. Поговорили мы о разном. Мы говорили о частных космических компаниях, о том, как космические агентства популяризируют космонавтику. Поговорили мы также и 2 раза с Н. Приходила в гости к нам Н из подкаста «Опытные на кухне». Кстати, тоже классный подкаст, всячески советую на него подписаться. С Н мы говорили также о электромобилях, она была в одном из выпусков, и мы говорили отдельно о производстве аккумуляторов. Александр Головин из подкаста «Крит мышь». Замечательный подкаст. Сколько, видите, подкастов у нас появилось в этом году. Мы говорили о медицине 2 раза. Антон Громов с канала «Море ясности», в котором мы говорили подробно о Falcon Heavy. Опять же, не первый раз Антон у нас был в гостях. Не первый раз в гостях был и Андрей Себрант, который также единожды приходил в гости к «Теории большой бороды». Мы говорили о искусственном интеллекте, физиках, лириках среди искусственных интеллектов. Ну и дальше все по одному разу, собственно, тоже были. Игорь Луканин, который рассказал, пришел, опять же, слушатель, рассказал о своем опыте посещения космических запусков. Оказывается, это не так сложно. Александр Панчин, многим известный популяризатор науки, с ним мы поговорили о его книге и, собственно, о том, как мыслить критически и защищаться от так называемых темных искусств. Артем Печерский, внезапный такой был выпуск, но от этого не менее интересный, о парашютном спорте, парашютах и использовании их в космической индустрии. С Дилярой Садриевой мы поговорили о эволюции звезд, такой фундаментальный выпуск. Кстати, у Диляры свой канал Space Room, на него тоже всячески рекомендую подписаться. Василий Кондрашкин, наш главный задаватель каверзных вопросов, на которые прям нужно тратить время, и потом получаются интересные ответы, если получаются, я их просто игнорирую, прости, Василий. Бывает, да, я признаю, но спасибо тебе, что задаешь эти вопросы. Но у нас получился очень интересный выпуск про инсайт. Был у меня в гостях и Макс Подзигун, комментатор Формулы-1, тоже человек со своим подкастом. Сколько людей со своим подкастом, оказывается, у нас в гостях побывало. Мы поговорили о технологиях, которые используются в Формуле-1. У нас был Александр Семенов, один из таких прям затронувших меня выпусков, в которых мы говорили как про эсперанто, так и про языки, как способ выражения вообще информации, способ передачи информации. Очень интересный выпуск. Я думаю, скоро будет еще один, а может и не один из этой серии. Ну и вот буквально недавно у меня побывал Александр Рамбл, тоже человек со своим подкастом, между прочим. С ним мы поговорили про ИТЭР и про термоядерные реакторы. В общем, вот такой у нас был год, насыщенный, в котором «Теория большой бороды» как проект продвинулся достаточно значительно. Огромное спасибо всем тем, кто поддерживает нас на сервисе Patreon. Там у нас начал потихонечку выходить подкаст, дополнительный подкаст после шоу «Теории Большой Бороды», который называется «Ультима», в честь «Ультима Туля». И я надеюсь, что в следующем году у нас выйдет больше выпусков. И как-то это все устаканится. Я думаю пока что над форматом. Но в любом случае, если вам это интересно, я, наверное, даже, да, я придумал. Когда я опубликую этот подкаст, вы сможете зайти к нам на Patreon. И все выпуски «Ультимы», они будут доступны всем. Независимо от того, поддерживаете вы нас на Патреоне или нет. Так что можете зайти, послушать. Если вам понравится, ну что ж, тогда вы можете нас тоже поддержать и будете получать такой контент в нашем закрытом эксклюзивном клубе. Что ж, на этом я, пожалуй, буду заканчивать. Хотел сделать, как всегда, короткий выпуск, получился на 45 минут. Такая она «Теория Большой Бороды», такой у нас подкаст. Каждый раз, когда сажусь, думаю, да о чем тут говорить? Как бы вот списочек тем маленький. А оказывается, что есть о чем говорить. Я поздравляю вас всех с наступающими праздниками. Я вообще считаю, что Новый год – один из самых крутых праздников, потому что он никак не привязан к религии, никак не привязан к каким-то культурным особенностям. Это сугубо астрономический праздник. Это время, за которое наша планета, то есть мы все, все человечество целиком, неважно от того, кто ты, где ты родился, что ты делаешь в жизни, худой ты, толстый, высокий, низкий, черный, белый, красный, неважно, все человечество вместе, мы все вот кучкой на нашем кусочке камня пролетаем вокруг огромного куска водорода и гелия, которое активно там светится, бурлит и горит. И вот один оборот мы отмечаем. Что может быть круче? Что может быть более объединяющим, чем Новый год? Что может быть более независимым от каких-то наших внутренних склок и факторов? Для меня Новый год один из самых таких светлых и крутых праздников, именно благодаря тому, что он объединяет всех, он одинаковый для всех, его одинаково просто объяснить любому человеку на Земле. Ну, понятное дело, тем, кто хотя бы хоть что-то понимает в астрономии. Хотя и без понимания астрономии смена сезонов для всех одинакова. Это цикл, это завершение цикла, но при этом это продолжает быть движением вперед. Я много, да, наверное, раз уже, по-моему, наверняка в прошлом выпуске нечто подобное говорил. Новый год, помимо прочего, это классный символ, что все возвращается на круги своя, но при этом мы продолжаем двигаться вперед. Мы продолжаем вместе с нашим солнышком лететь вперед и, соответственно, как минимум во времени, не говоря уже о том, что мы, например, движемся вокруг центра нашего Млечного Пути, поэтому всем вам желаю двигаться вперед, но при этом, чтобы все регулярно возвращалось на круги своя, когда это необходимо. На этом с вами окончательно прощаюсь, встретимся в 2019 году, до следующего четверга, да пребудет с вами сила и пока-пока!